Он опять наморщил лоб и покачал головой. «Вы поворачиваете вопрос в другую плоскость. Это не ответ. Знаете, не я его осудил. Кому была бы польза от его гибели? А ведь он пропал бы, это точно». «Я пишу о том, что он нарушил закон», — упрямо сказал он, и ничего не осталось на его ухоженном лице от недавней приветливости. Я вспомнил, что он был среди тех, кто встречал Зубра в 1956 году в Москве на Казанском вокзале. Они обнимались и плакали от радости. Еще я вспомнил, что у Зубра в Бухе над столом среди прочих портретов и фотографий висел портрет этого человека. Все годы висел. В гитлеровской Германии висел. «Вот видите», — он вздохнул, — «а он не посчитался». «С чем он не посчитался?» «С кем?» «Да с автором. С их старой дружбой». Оказывается, в одном выступлении автор этот покритиковал Николая Константиновича Кольцова за его увлечение Евгеникой. Вредное увлечение вредной наукой с российским душком. За это на него накинулись ученики Кольцова. Защищали не принципы, а своего учителя. И Зубр к ним присоединился. Вот оно значит, в чем дело. Я как мог выделил слово «значит», но он не обратил внимания. Он потряс кулачком. «Как им не стыдно!» Он весь кипел, забыв, что никого из них не осталось на этой земле. Они ушли, оставив его с неразряженной ненавистью. Для чего же все оказывалось просто? Поссорились. Вот он и написал такое про Зубра, невозвращенец. Со стороны же, для тех, кто не знал подоплеки, все выглядело идейно, монументально. А подоплеки никто и не знал. Решение Зубра не возвращаться — поступок или самосохранение? Можно ли требовать от человека самоубийства? И если человек отказался шагнуть в пропасть, то поступок ли это? Каждое время, наверное, имеет свое понятие поступка. В те времена нормальным считалось подчиниться. И подчинялись безропотно любому указанию. Зубр не придавал значения своему непокорству и уж наверняка не задумывался о последствиях. Вся его жизнь состояла из поступков. Один поступок следовал за другим, но для него это были не поступки, а способ жить. Глава 26. Не вернулся и точка, и забыл, и окунулся вновь в свою биологическую, немецкую, буховскую жизнь. Так говорится, поставить точку. В человеческой судьбе точка — это свернутая спираль, это проатом, из которого вырастает новая вселенная. В 1938 году он выступает на годичном собрании генетического общества с докладом «Генетика и эволюция с точки зрения зоолога». Публикует книгу «Экспериментальное исследование эволюционного процесса плюс две птичьи работы». Плюс в Италии выходит книга «Генетика популяции». Книга для нас звучит солидно, для него же, как помним, книга значила нечто обратное. Он пишет книгу, потому что ему многое не ясно, приходится изъясняться длинно. Когда же все прояснится, уляжется, сойдется, он напишет краткую статью, которой вполне достаточно. Вторая мировая война обрывает одну за другой связи с учеными Европы, Англии, Америки. Однажды становится известно, что из Германии нельзя выезжать, границы закрыты. Двери захлопнулись. В замкнутую обитель Буха нацизм проникает сперва в виде гонений на ученых еврейской национальности. Их увольняют. Один за другим они куда-то исчезают. Затем начинается поиск скрытых евреев. Выясняют, вынюхивают, кто наполовину еврей, кто на четверть, на восьмую. Страхи, доносительство, шантаж. Расизм обнажил свою сущность. Никогда до этого Зубр не замечал в немцах такого истового национализма. Занятие наукой приучает к международному братству ученых. Биология, математика, физика, любая естественная наука безразлична к национальности. Законы генетики, эволюции действуют среди всего живого. Рыбы, ландыши и скворцы не знают государственных границ. На разного рода международных сборищах, симпозиумах, коллоквиумах ученых никогда не интересовало вероисповедание коллеги, тем более национальное происхождение. Какая разница, еврей, не еврей, сколько в нем течет еврейской крови, важен был талант, добросовестность, умение решить задачу, найти истину.